Я вас категорически приветствую. В прошлых выпусках поговорили о ядерной угрозе. Немножко разобрали историю биологического оружия. Ну а теперь обсудим особенности другого вида оружия – химического. За последние 100 лет, невзирая на решительные запреты, химическое оружие применяли почти в 20 конфликтов. Что же это такое химическое оружие? Если коротенько, это оружие массового поражения, действие которого основано на токсических свойствах боевых отравляющих веществ. Если совсем по-простому, это ядовитые вещества, с помощью которых убивают людей. Нетрудно догадаться, что для применения такого оружия нужны средства доставки. В качестве таковых используются артиллерийские снаряды, авиационные бомбы, ракеты, пехотные мины, распылители и многое другое. Свойства боевых отравляющих веществ бывают очень разные. Широко известны, например, нервно-паралитические газы, такие как зарин, заман, табун, ВХ и даже новичок. Есть вещества удушающего действия, типа фосген и дифосген. Есть кожно-нарывного действия, типа иприт и люизит. Есть общеядовитые, типа синильной кислоты и хлорциана. Как там было в песне из нашего тоталитарного детства? «Скатертью, скатертью хлорциан стелется и забирается под противогаз. Каждому, каждому в лучшее верится. Падает, падает ядерный фугас». Ну и плюс широкий спектр нехороших вещей не летального действия. Считается, что впервые химическое оружие применили немцы в Бельгии весной 1915 года. Однако мы обратимся к более раннему источнику, к дневникам гидрографа Михаила Францевича Рейнеке, друга адмирала Нахимова. В 1853 году Рейнеке прибыл в Севастополь, где стал очевидцем событий Крымской войны. В мае 1854 года он оставил в дневнике такую запись. «Сегодня привезены из Одессы две вонючие бомбы, брошенные в город 11 апреля с английских и французских пароходов. Одну из них стали вскрывать во дворе у Меньшикова в присутствии Корнилова и... Прежде совершенного вскрытия втулки нестерпимая вонь так сильно обдала всех, что Корнилову сделалось дурно. Поэтому перестали отвинчивать втулку и отдали обе бомбы в аптеке для разложения их состава. Такая же бомба была вскрыта в Одессе, и канонир, вскрывавший ее, лишился чувств. Получив сильную рвоту, 2 дня он был болен и не знаю, выздоровел ли. Таким образом, можно считать, что первый факт применения химического оружия был вовсе не в Бельгии, а в Крыму. Как многие уже сообразили, применяли его против русских. Но тогда британцев и французов не удовлетворил нанесенный ущерб. И от широкого применения вонючих бомб они отказались. Запретили химическое оружие еще в 1899 году на мирной конференции в Гааге, созванной по инициативе России. В 23-й статье конвенции сказано, что воспрещается применять в войне яд или отравленное оружие. Запрещается применять оружие, снаряды и вещества, способные причинить излишние страдания. Подтверждена эта позиция была в 1907 году на Второй Гаагской конференции. Ее делегаты даже не предполагали, что меньше чем через 10 лет в ходе мировой войны запрещенное химическое оружие цивилизованные европейские страны будут применять друг против друга в невиданных масштабах. По ходу Первой мировой войны активно применяла химическое оружие демократическая Германия. Первый раз зимой 1915 2015 года. Российская армия держала оборону в Польше, немцы готовили масштабное наступление в центральной части Восточного фронта. Атаковать планировали с флангов из Восточной Пруссии и Галиции. Но для начала германцы провели отвлекающий маневр. Имитируя подготовку к лобовой атаке, немцы устроили мощный артобстрел. По российским позициям выпустили 18 тысяч снарядов. Вот как раз в этих снарядах содержался слезоточивый газ ксилобромид. Почти 3 кило вещества в каждом снаряде. Но тут внезапно выяснилось, что газ совершенно неэффективен. На улице было холодно, и газ попросту не испарялся. Примерно в то же время германский химик, лауреат Нобелевской премии Габер Фриц выступил с новаторским предложением пускать ядовитый газ хлор прямо из баллонов, потому что на фронтах наблюдалась нехватка снарядов. Это была натурально-химическая революция. Вот ранее боевые отравляющие вещества закидывали к противнику только с помощью артиллерийских снарядов и ручных гранат. А тут давайте пускать из баллонов. Ну и как только на улице потеплело, новацию Фрица немедленно опробовали в деле. 22 апреля 1915 года у бельгийского города Ипр солдаты кайзеровской Германии организовали газовую атаку. Около 17:00. Дождавшись слабого восточного ветра, по приказу генерала Эриха фон Фалькенхайна, немцы дружно открутили баллонные вентили, и огромное газовое облако поползло в сторону неприятеля. Войска Антанты к газовой атаке были не готовы. Противогазов не было. Солдаты в панике бросали оружие и убегали. Но мертвые падали замертво. Газ хлор вызывает ожоги глаз, поражает слизистые и парализует дыхание, что приводит к смерти от удушья. В общем и целом, от этой газовой атаки пострадало 15 тысяч человек. 5 тысяч из них получили смертельную дозу и умерли. Германия открыто нарушила свои же обязательства, взятые в Гааге. И это тут же развязало руки остальным участникам боевых действий. Газы начали применять все воюющие стороны. Британцы впервые применили хлор в войне в битве при Лоосе в северо-восточной Франции в сентябре 1915 года. На газ возлагали большие надежды, так как серьезные успехи немецких газовых атак были очевидны. Однако у англичан все пошло не по плану. В первый день атаки ветер был переменчив, применять газ не решились. Но тут в ситуацию по-военному резко вмешался генерал Хьюберт Гофф. По его приказу баллоны открыли на полную. Ветру на решительного генерала было наплевать, и ветер подул в сторону британских позиций. После чего британская армия понесла тяжелые потери еще до начала немецких атак. Французы за годы Первой мировой провели более 20 химических атак. Французы чаще всего применяли удушающие газы бромацетон и дифосген. Последний широко применялся и немцами в битве при Вердене в 1916 году. А летом 1915-го прославилась русская крепость Осовец в Польше. Более полугода защитники крепости держали оборону под натиском превосходящих сил германской армии. Немцы применяли даже знаменитые 420-миллиметровые мортиры, которыми пытались сокрушить крепостные укрепления. Ну и в конце июля немцы против русской крепости провели газовую атаку. Газовое облако пошло на осажденную крепость, и немцы уже подтирали руки, потому что исход был предрешен. Но из газового облака внезапно выбежала русская пехота с примкнутыми штыками, и все получилось совсем наоборот. Эта контратака российской армии вошла в историю как атака мертвецов и стала примером героизма и мужества. Химическая активность на полях сражений затормозилась в 1916 году, когда в армии пошли средства защиты от газов, в том числе наиболее эффективные – противогазы. Однако немецкие химики тут же подыскали вещество, которое обходило любые существовавшие тогда средства защиты. Это был газ, получивший название иприт. Попадание капель иприта на кожу приводило к возникновению незаживающих язв. Вдыхание паров газа приводило к воспалению легких и смерти от удушья. При этом несколько первых часов никаких симптомов отравления не было. Кстати, именно иприта как-то раз нанюхался Адольф Гитлер. Но, к большому сожалению, от этого не издох. Германия впервые применила иприт 12 июля 1917 года против англо-французских войск. Немцы лупили по вражеским позициям минами, содержавшими маслянистую жидкость. В битве у уже упомянутого бельгийского города Ипр, ну, откуда, собственно, и произошло название вещества. Союзники долго пытались воспроизвести состав газа, но у них как-то ничего не получалось. И практически до самого конца войны иприт оставался чисто немецким боевым отравляющим веществом. Всего за время Первой мировой в результате применения химического оружия погибло около 100 тысяч человек. Еще 1 300 000 пострадали. После войны в 1925 году многие страны подписали Женевский протокол, в котором запретили применять любые удушающие, ядовитые и прочие химические вещества на войне. Ну, тут важно заметить следующее. Запретили применять, а не разрабатывать, производить и хранить. Этот запрет нарушила Италия во Второй Итало-Эфиопской войне 1935 года. В мае того года Бенито Муссолини провел специальные учения, в ходе которых отрабатывалось применение химического оружия. А уже 3 октября началось итальянское вторжение в Эфиопию, и Дуче отдал приказ в борьбе с абиссинцами применять иприт и фосген. Во Второй мировой химическое оружие практически не применяли, но немцы постоянно использовали его в концлагерях для уничтожения людей. Пестицид на основе синильной кислоты под названием «Циклон Б» впервые был применен против людей в сентябре 1941 года в Освенциме. Гранулы, выделяющие смертельный газ, впервые использовали 3 сентября 1941 года. Жертвами стали 600 советских военнопленных и 250 поляков. Второй раз умертвили 900 советских военнопленных. От использования циклона «Б» в нацистских концлагерях погибли сотни тысяч человек. Действующее вещество в этом самом циклон «Б» – это пестицид, который применяют для борьбы с паразитами в сельском хозяйстве. Например, для защиты от насекомых им можно обработать кору дерева, и кроме насекомых при этом никто не пострадает. Но немцы применяли циклон «Б» в высокой концентрации в замкнутом пространстве и применяли его для массовых убийств. Действует циклон «Б» так. Сразу после поражения человек теряет сознание, затем у него учащаются дыхание и пульс. Одновременно с этим начинаются судороги во всех конечностях. Судороги не прекращаются. Дыхание через несколько минут останавливается и наступает смерть. К химическому и биологическому оружию регулярно прибегала Япония, о чьих действиях подробно говорили в одном из прошлых выпусков. В декабре 1943 года в результате бомбардировки города Бари немецкой авиации был потоплен американский транспорт «Джон Харви, перевозивший бомбы с ипритом. В результате утечки газа многие американские моряки и местные жители получили отравление, ну, в том числе со смертельным исходом. Химическое оружие активно применяли американцы во Вьетнаме. Идея у них была по-американски простая. Вот если вьетнамцы прячутся в тропических лесах, надо уничтожить леса, и тогда прятаться будет негде. Для реализации этой идеи армия США начала распылять над территорией Южного Вьетнама дефолиант под названием Agent Orange. Дефолиант – это вещество, от которого растения сбрасывают листву. Поливали они все и везде. На территории Лаоса, Камбоджи, Таиланда, Вьетнама. Ну, в борьбе с коммунизмом США никогда не заморачивались соблюдением каких-то там формальностей. По данным Министерства обороны США, с 1962 по 1971 год американцы распылили над Южным Вьетнамом 77 миллионов литров этого Agent Orange. По данным Вьетнамского общества пострадавших от диоксина, из 3 миллионов вьетнамцев, жертв химиката, к настоящему времени свыше миллиона человек в возрасте до 18 лет стали инвалидами, страдающими наследственными заболеваниями. Ну а когда пострадавшие вьетнамцы потребовали выплатить компенсации за нанесенный здоровью урон, США платить отказались. При этом американцы почти полностью уничтожили произраставшие на территории Вьетнама древние мангровые леса. Уничтожили одних птиц только 140 видов. Ну, кстати, экоактивисты могут поинтересоваться, это кто же на самом деле гробит планету Земля, почему и для чего? Однажды химическое оружие применяли террористы. Данный случай вошел в историю как токийский зарин. Члены тоталитарной японской секты Аум Синрикё 20 марта 1995 года организовали атаку газом зарин в токийском метро, разбросав пакеты в вагонах поездов. Погибло почти два десятка человек. Пострадавших было не менее 5000. Ну, в результате всех виновных изловили и арестовали. Большинство приговорили к смертной казни. Поиском этих сектантов занимались почти 17 лет. Последнего подозреваемого задержали аж в 2012 году. Мы прекрасно помним, как химическим оружием Саддама Хусейна пугали мировую общественность США. Колин Пауэлл, госсекретарь США, во время выступления в ООН запугивал собравшихся невиданным количеством химического оружия на иракских складах. При этом в подтверждение своих слов показывал и тряс какой-то пробиркой непонятно с чем. Нетрудно догадаться, что никаких доказательств у этого Пауэлла не было. Но он потряс пробиркой в ООН, и этого хватило. Спустя год, в 2004-м, американцы сами разоблачили собственное публичное вранье про химическое оружие Саддама Хусейна. Здоровенный доклад спецкомиссии с представителями из числа антииракской коалиции размером больше 1000 страниц, ну, легко можно свести к одной фразе из последнего параграфа. К моменту, когда в 2003 году войска коалиции вторглись в Ирак, в этой стране не было ни программ по созданию ядерного, химического или бактериологического оружия, ни арсеналов оружия массового поражения. В ноябре 2004 года американские войска по ходу штурма иракского города Эль-Фалуджа применили боеприпасы с белым фосфором. Изначально Пентагон применение таких боеприпасов решительно отрицал. Однако в итоге данный факт признал. Точное количество погибших в результате применения белого фосфора в Эль-Фалудже неизвестно. Но американцы чужие трупы считают крайне неохотно. А этот белый фосфор при горении дает температуру, ну, примерно в 1000 градусов. Поэтому его используют в зажигательных боеприпасах, с помощью которых организуют массовые пожары. Людям фосфор причиняет тяжелые термические и химические ожоги. энергии. Фосфор и продукты его распада обладают очень высокой токсичностью. Поэтому, даже если просто вдохнешь дым, мало не покажется. Последние несколько лет западные СМИ натурально пестрят сообщениями о применении химического оружия сирийскими властями. Данный инфоповод, который раз за разом повторяют американские СМИ, западные политики используют для давления на правительство Башара Асада. За последние 9 лет Запад обвинил Сирию в нескольких десятках химических атак. А в 2013 году Сирия присоединилась к Конвенции по запрещению химического оружия и стала членом ОЗХО, Организации по запрещению химического оружия. К 2014 году Сирия под контролем международных наблюдателей полностью избавилась ото всех запасов отравляющих веществ. Однако химические атаки режима Асада чудесным образом продолжились. К делу подключились белые каски, организация, занимающаяся якобы медицинской помощью на территориях, контролируемых сирийской оппозицией, ну то есть террористами. В апреле 2017 года от этих белых касок пришла мировая сенсация. Башар Асад применил химическое оружие в провинции Идлиб. Ну, с числом жертв тогда, правда, никак не могли определиться. В разных СМИ информация была сильно разной, от 58 до 100 человек. Граждане на местах как будто соревновались, кто выкрикнет больше. Ну, а Запад мигом назначил виноватого в лице сирийских властей, у которых с 2014 года химического оружия просто нет. А вот тут террористов оно откуда-то есть. Россия и Китай не раз и не два поднимали данный вопрос в Совете Безопасности ООН. Но каждый раз на обсуждение этой темы получали вето от западных стран. Ну а так называемые волонтеры из этих белых касок были неоднократно замечены в сотрудничестве с террористами из запрещенной у нас группировки Джабхат ан-Нусра. Они там свободно перемещались по территориям, которые контролируют террористы. Ну и для вступления в ряды белых касок требовалась рекомендация Шариатского совета ан-Нусры. И причем это не российская пропаганда, а выдержки из доклада Совета по правам человека ООН от 2019 года. Запад использует ложь о сирийском химоружии с той же целью, что и свою публичную ложь насчет оружия массового поражения в Ираке для оправдания военной агрессии против суверенного государства. Ну, вот якобы США наносили ракетные удары по сирийским военным объектам строго за химические атаки. На самом же деле сирийские войска просто досаждали американской ручной оппозиции и террористам. Прямое вторжение в Сирию невозможно. Там все-таки находится российская группировка. Очень нехорошо получится. А вот подлые точечные атаки по надуманным предлогам – это вполне себе рабочий вариант давления. Используют их и для пропаганды. В 2017 году «Белые каски» опубликовали ролик, в котором врачи якобы спасают ребенка от последствий химической атаки. На кадрах они делают инъекцию адреналина прямо ребенку в сердце, но на поршень шприца врач не нажимает. Кто не в курсе, адреналин для борьбы с результатами химической атаки не применяют. Но художественный фильм «Криминальное чтиво» смотрели даже отмороженные ваххабиты, отчего бы не повторить. В апреле 2018-го Запад обвинил Дамаск в химической атаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте, после чего тут же пригрозил возмездием. Москва немедленно опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии – выгородить террористов и найти оправдание для ударов извне. При этом в Генштабе Вооруженных сил России еще в середине марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Инсценировка, тем не менее, состоялась. Белые каски засняли ролик с последствиями химической атаки. Но тут вышел конфуз. Сирийский мальчик Хасан Диаб, представленный жертвой химатаки в постановочном ролике в Думе, изложил российским журналистам подробности съемок. За участие в инсценировке ребенку заплатили едой, там, рисом, финиками, печеньем. Рассказ Хасана подтвердил его отец, подчеркнувший, что никакой атаки в городе не было. Кстати, в докладах ОЗХО за все последние годы нет ни единого упоминания о том, кто же эти так называемые химические атаки совершил? Более того, там прямо написано, что виновную сторону установить не удалось. Химическим терроризмом занимались в этом году украинские нацисты. В начале апреля при отходе из Рубежного укронацисты взорвали цистерну с азотной кислотой. Взорвали, подобрав момент, когда ветер отнес бы облако в сторону российских позиций. То же самое украинские нацисты повторили и в Северодонецке, где взорвали цистерны на комбинате «Азот». Последствия украинских химических атак тогда были ликвидированы. Но надо твердо понимать и помнить, что укронацисты готовы пойти на что угодно, даже на организацию химических атак. Сегодня химическое оружие по-прежнему запрещено, и даже создан надзорный орган – организация по запрещению химического оружия. Ну, правда, работает данный орган в манере весьма специфической. Мы помним, как ОЗХО заявляло, будто бы Россия отравила Лёху Навального новичком. Ну, так что репутация у данной конторы, мягко говоря, подпорченная. В общем, вот такой путь прошло химическое оружие за 100 лет своего существования. От чудо-оружие, на которое надеялись участники Первой мировой, до одного из главных поводов для создания фейков с целью оправдания собственной агрессивной политики Соединенными Штатами. Ну а сейчас мы пообщаемся с нашими гостями Марьянковым Евгением, командиром огнеметной роты, и Бурдейным Андреем, старшим наводчиком первого расчета 3-й реактивной артиллерийской батареи.
Парни, добрый день.
Добрый день.
Народ задает вопросы. Что самое сложное на войне?
Самое сложное? Я думаю, самое сложное – это же не умереть, наверное.
Остаться в живых.
А к вам уже мобилизованные пришли, не пришли? А если пришли, то что-нибудь с их приходом изменилось?
Мобилизованные пришли только за несколько республики. И все. Ну, с этим приходом... как бы пополнение личного состава, и опыта у них маловато, конечно. Ну, как для численности, как бы пойдет.
Натренируются? Не натренируются?
Конечно.
Обучаются, тренируются.
Ничего сложного, главное, чтобы кто-то на характере был, в бой, в атаку, и все побежали. Так что как-то так должно быть.
Ну, народ считает, что раз мобилизация, то завтра уже всех должны победить. Когда пытаешься объяснить, что их месяцок учить будут, месяцок вести, и, в общем-то, где-нибудь только к середине, к концу декабря это начнет отражаться, не все понимают, увы. А вот зима наступила, с приходом зимы как-нибудь тактика меняется, не меняется?
Ну, сложнее продвигаться будет сейчас зимой. Тоже снег как бы... распутится, ну а так, я думаю, все то же самое будет, только немножко медленнее.
А вот еще такой вопрос. Вот наше Министерство обороны ежедневно сообщает, что вот здесь вот там ликвидировано там 100 человек, здесь 150, тут 300. Я не совсем понимаю, как они считают, но, видимо, действительно потери с украинской стороны серьезные, потому что когда показывают кладбище тамошнее, то, я не знаю, как изумление берет. Вопрос, а что они вот так вот прут на убой? Это они что, там какие-то вещества употребляют, чем-то колются? Или они так распропагандированы? Или за спиной стоят бандеровцы, которые их убивают? В чем причина? Откуда такой боевой энтузиазм?
энтузиазма у них нет, так как были взяты у них часть в колбах ампулы, но я не знаю, какого производства, чего. Они колят, и они просто бесстрашны. У них мины просто ложатся перед ними. Он берет, заряжает либо мину, либо ПТУР, и ему все равно. Даже были такие случаи, с квадрокоптера снимают прямое попадание в группу лиц, 5 человек их раскинуло, они встали и убивают с осколочными ранениями.
А в целом, как вот они вот с пленными, если общались, они действительно настолько сурово мотивированы?
Нет, никак нет. Они сурово мотивированы. Там такие же стоят добровольцы. Ну, как добровольцы эти? Мобилизованы. Мобилизованы. Угу. Ну, а если они контратакуют, это профессиональные группы штурмовиков с Европы.
А вот каждый день сообщают, что идут обстрелы наших мирных городов. То есть, например, все время стреляют по Донецку. Вот они зачем, с вашей точки зрения, это делают? Вот в военном смысле, на мой взгляд, это вообще абсолютно ни к чему. Зачем лупить по мирным городам?
Ну, они хотят лишить нас инфраструктуры, а у них это не получается.
А почему именно стреляют? По каким объектам инфраструктуры?
Учебные заведения.
Я думаю, просто у них уж какая-то ненависть к народу, чтобы истребить. Потому что у нас свое решение, то, что мы хотим в России быть, мы уже стали Россией. И я думаю, просто, чтобы истребить больше людей.
Вот лично у меня складывается такое впечатление, что они твердо знают, что это уже не их, и никогда их не будет. А поэтому надо все сломать. Так, вот вы, да, с моей точки зрения, выглядит так. А вот на прошлой неделе видели ролики, наверное, где там наши парни сдались в плен, а бандеровцы их без затей взяли и расстреляли. Это вот, ну, мы же далеко от всего находимся. Вот увидели ролик, все пришли в ужас. А вам там как это видно? Это единичный случай какой-то вот такого издевательства и казни пленных? Или это у них на поток поставлено?
Ну, поставлено на поток, они издеваются даже над мирным населением, которые проголосовали за Россию, а которые отказались, они сдают же тех же своих же. И они издеваются над ними, как хотят. Даже вот был ролик, ВКонтакте наблюдали, местного жителя замотали речевой пленкой, положили в гроб и издевались над ним. Это мирный человек, не военный, никто.
И это при том, чисто соседи показали пальцем и сказали, что он плохой, да?
Да, соседи показали, кто помогал россиянам, или кто пришел в Донбасса или с Луганска, показывали помощь, и они его пальцем ткнули, вот этот двор, вот они им помогали, иначе не за Россию, значит, он не наш.
По поводу убийства пленных российских, ну, это... Я так считаю, это не по-военному. Потому что если ты попал в плен, получается, если взяли в плен ребят военных, они такие же военные. Есть воинская честь, как бы. Если они уже сдались так, как-то давайте их уже сопровождайте там в тюрьму на обмен. Нельзя уже стрелять, получается. Человек, который лежит, уже сдался. Это бесчеловечно.
Ну, чисто по-человечески, да.
Им отношения, если мы берем пленных, да, не могут получить сразу в лицо там, как бы, на первых парах, но они будут связаны и переданы командованием.
Спасибо, парни. Военной удачи вам. Спасибо.
Спасибо, парни. Насыщенная и непростая неделя продолжается. Итоги подведем уже скоро. Не пропусти. Подписывайся на вечерний излучатель. Сиди и смотри, и думай. А на сегодня все. До новых встреч.